говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Радонеж», передача «Детский час». Сегодняшнюю передачу проведу я, Сорокина Светлана. И со мной в студии дети-соведущие...
Александр Чернов,
Кузьма Бакулин,
Бакулина Маргарита.
Ученики Центра образования Царицына, номер 548. Мы сегодня продолжим читать книгу Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак «Правдивая история Деда Мороза». Действие происходит в 1912 году, более 100 лет назад. Главный герой книги, Сергей Иванович Морозов, шел в гимназию провожать своего племянника Ванечку. Отдав племянника усатому, замотанному в платок швейцару, Сергей Иванович зашагал по улице не так весело. Спешить ему сегодня некуда, на работу можно немного припоздниться. И племянник тоже как-то сдулся. Улыбка с лица слетела. Он угрюмо стоял и ковырял ногой комочек грязного снега, глядя вслед уходящему дяде. «Ну что грустный такой, а?» Швейцар Митрофан Игнатьевич, гимназисты звали его за низкий рост просто Митрофанчик, похлопал Ваню по плечу. «Иди уже! Через пяток минуток и молитва начнется!» «Не пойду!» Из глаз у Вани неожиданно брызнули слезы. «Не пойду туда больше!» «Да что ты! Негоже так говорить! Вырастешь, ученым станешь!» «Я инженером стану! Я не буду писать диктанты! Никогда!» «А, понятно! У вас, что ли, грамматика первая?» Ваня всхлипнул и кивнул. «Коренные съять писать будете?» «А ты откуда знаешь?» «Ой, Ванюша, я тут уже 15 годков стою! Я знаю эту вашу ять, как отче наш!» Ну, как вы считаете, сложно было в те времена учиться в гимназии?
Да.
Да.
Очень.
Очень сложно, да? А у вас есть предметы в школе, которые вам не очень нравятся? Расскажи, пожалуйста, Саша.
Если честно, мне не очень нравится в школе ритмика. Потому что там все время не из-за того, что нас постоянно ругают из-за нашего поведения, но из-за того, что задания очень сложные. Например, как сделать там колесо иногда бывает. Это немножко сложно, потому что зал-то у нас маленький, а людей у нас много.
Я, наверное, уточню для наших радиослушателей, что ритмика – это ритмическая гимнастика. И у вас в школе есть такой предмет. Кузьма, а как у тебя обстоят дела с нелюбимыми предметами?
Я тоже, как и Саш, не люблю ритмическую гимнастику. У нас там тоже тяжелые задания дают. Но есть один урок в неделю, когда мы в актовом зале занимаемся.
И там очень удобно, в большом зале.
Да.
И там вам уже нравится тогда заниматься?
Ну да, ведь там у нас можно уже поиграть в игры, например, как в стулья, когда музыка играет и когда она останавливается.
Музыкальный стульчик.
А педагог с вами играет в эти игры на уроке?
Нет, наш педагог просто... стоит рядом и включает, то выключает музыку.
Понятно. Маргарита, расскажи про свои предметы.
Я не очень люблю ИЗО, потому что у меня плохо получается рисовать.
Наверное, я могу с этим не согласиться, потому что я видела картины Маргариты. И Маргарита у нас очень хорошо рисует. У нее интересный свой собственный стиль. И действительно получаются очень красивые рисунки. А какие предметы вы больше всего любите в школе? Маргарита первая подняла руку, как школьница прилежная, поэтому Маргошку сейчас спросим. И поэтому Маргошку мы сейчас спросим. Маргарита.
Я люблю музыку.
Почему?
Потому что я люблю петь. А еще мы сейчас там ставим спектакль «Репка».
«Репка». А расскажи про ваш спектакль немножко поподробнее.
Там вначале «Репка» песенку свою поет. Потом дед песню поет, потом баба песню поет, а потом внучка песенку, потом жучка, кошка и мышка.
А что еще происходит в этой сказке?
Потом, когда наступает зима, дед везет репку на ярмарку. И вокруг него танцуют снежинки. Я эта снежинка.
Кузьма, а какой предмет ты в школе любишь больше всего?
Информатику.
Чем тебя привлекает этот предмет?
Мы там занимаемся на компьютерах. Нам рассказывают про разные программы.
Которыми можно пользоваться и что-то делать полезное. Маргарит.
Я тоже люблю информатику. Мы сейчас там делаем новогоднюю открытку.
Маргарита, в каком же ты классе учишься, что у тебя уже есть информатика?
Во втором.
Во втором классе уже проходит информатику?
У нас с первого класса.
С первого класса. Вот она, современная школа. Саш, а ты?
У меня несколько любимых уроков. Например, это информатика, русский и математика. А еще чтение. Потому что на русском языке там нам дает наш учитель очень интересные задания. На математике то же самое. Чтение, там можно просто почитать. И это тоже очень интересно, потому что можно прочитать книгу, которая тебе очень интересна. А информатика тем, что, например, нам задают домашнее задание, как сделать какие-то презентации. И если бы не информатика, я бы сейчас не умел вот это делать.
То есть информатика – это действительно важный предмет, а не просто сел за компьютер, поигрался и пошел дальше на русский или математику, правильно?
Да, тебя там учат, как правильно обращаться с компьютером, например.
Маргарита хочет что-то дополнить.
Я, как Саша, тоже люблю чтение, потому что я люблю очень учить стихи.
Наизусть?
Да.
Много ты уже стихов знаешь наизусть?
Да.
Может, ты нам хочешь что-то рассказать?
Я знаю стихотворение... «Чудаки».
Автора помнишь?
Владимиров. Я послал на базар чудаков, дал чудакам пятаков. Один пятак на кушак, другой пятак на колпак, а третий пятак так. По пути на базар чудаки перепутали все пятаки. Какой пятак на кушак, какой пятак на колпак, а какой пятак так. Только ночью пришли чудаки, принесли мне назад пятаки. Извините, но с нами беда, мы забыли, который куда. Который пятак на кушак, который пятак на колпак, а который пятак так.
Вот сразу видно, что Марго учит литературу с удовольствием. Кузьма?
Я тоже люблю литературу, потому что мы в начале урока читаем свои книжки.
Кузьма, ты любишь читать?
Да, очень.
Поговорили мы про литературу. Я надеюсь, что такого, как у Ванечки, чтобы вы со слезами на глазах несчастные приходили в школу, ни у кого такого нет. Я знаю, что вы все в школу ходить любите, правильно?
Ну да.
Да,
там что... друзья.
Там друзья, конечно. Там друзья, там есть любимые педагоги, там есть интересные вам предметы, как мы уже выяснили. И их гораздо больше, чем чего-то нелюбимого или неприятного. Давайте продолжим читать дальше. В это время Сергей Иванович уже выходил у своего дома из коляски извозчика. Он решил, что перед работой не грех еще раз попить чайку. «Так и знала, что вернешься», — засмеялась его любезная Мария Владимировна. «Самовар уже сердится». «Успокоим, успокоим», — загудел инженер Морозов. «Мы из него пар-то выпустим». Пар выпустили, выпив по три чашки обжигающего ароматного чаю. Маша умела его готовить особенным способом, с добавлением корешков и трав. Наконец Сергей Иванович откинулся на стуле, извлек из кармана часы и покачал головой. «Пора мне идти, Машенька. Утро я себе освободил, но через полтора часа мне надо бы в депо быть. Как бы ни наломали дров там без меня». Супруга вздохнула и улыбнулась. Нужно было прожить с ней много лет, чтобы уловить тоненькую нотку тоски. «Что такое, Маша, простокваша? Киснуть будем?» «Да нет, все хорошо, только скучно очень. Что-то мы давно ни к кому не ходили». «Ничего, на Рождество походим. Ты же знаешь, нас везде привечают». «А сегодня? Опять целый день тебя ждать?» Морозов на секунду нахмурился, но вмиг просветлел. «Зачем ждать? Пошли гулять прямо сейчас». Госпожа Морозова удивленно прищурилась. Столько лет живет она с этим большим мальчишкой, а все никак не привыкнет к его фокусам. «Так тебе же в депо!» «Ничего страшного. Немного погуляем, а потом я поеду в депо. А тебе возьму лихача. Доедешь в тепле». Марья Владимировна была не избалованных барышень, собралась две минуты. И вот уже шла под руку с дорогим мужем по скрипучему снегу. Шла и смеялась тихо, непонятно от чего. И ей тоже было совсем не холодно рядом с повелителем Морозов. Сначала они думали пешком дойти до Николаевского вокзала, где и работал Сергей Иванович. Однако, выйдя из дома, не сговариваясь, свернули в другую сторону и пошли не к Невскому проспекту, где шумно и людно, а тихими улочками к Сергеевской, мимо дома сестры и любимых племянников, на Фурштадский. «Эх, люблю я этот район! Хорошо здесь! Тихо, красиво, уютно!» Машины юбки тихо шелестели, сапожки поскрипывали по снегу. Она шла и разглядывала красивые особняки, не замечая, что Сергей Иванович насупился. И насупился еще больше, когда Маша остановилась у одного особняка, когда-то Бутурлинского. Нынче в нем расположилось посольство Австро-Венгрии. «А представляешь, — сказала Маша, — если б это был не Бутурлинский особняк, а Морозовский, как ты думаешь, я хорошо выглядела бы на этой террасе?» Только тут, не дождавшись быстрого ответа, Маша спохватилась, заметила, что супруг уже мрачнее тучи. «Шучу я, шучу! Что ты надутый, как цепелин?» «Мне наш дом очень нравится, а здесь пусть бояре да дипломаты живут». Маша погладила по щеке немного оттаившего мужа и повела его дальше. «Просто дома тут красивые очень». «Представляешь, они же тут уже лет 50 стоят, и простоят еще лет 200, и нас уже не будет, а люди все будут ходить и любоваться. И церковь вот эта Сергиевская, видишь вон ту бабушку, что внучку ведет, а через 50 лет та свою внучку сюда приведет, а потом та свою внучку. Знаешь, что я иногда думаю? Что, если бы все, каждый, потихоньку свою жизнь записывали. Как бы это было здорово! Вот кажется, что писать, и так все помнишь. А через 100 лет как это людям будет интересно? Что мы носили, куда ходили? А вдруг у них через 100 лет все по-другому будет? «Ну, как уж так особенно по-другому?» «Не выдержал», — разулыбался Сергей Иванович. «Шляпки, что ли, будут с другими полями?» «При чем тут шляпки?» «Хотя это тоже очень интересно. А вдруг через 100 лет все-все люди будут жить вот в таких домах? И болеть не будут, совсем не будут. И не будет несчастных детей?» К этому времени пара уже подходила к Гагаринской улице, куда всего несколько часов назад дядя отводил племянника. «Мда, чтоб несчастных детей не было, придется все гимназии поотменять. Вот тогда они и будут в мяч гонять весь день и снеговиков лепить. О, я знаю, как сделать всех людей счастливыми. Нужно букву «Ять» отменить». Маша сначала посмотрела на мужа огромными глазами, а потом расхохоталась. «А как же без нее? Чем же первоклашки заниматься будут весь год?» Супруги отсмеялись, и тема всеобщего детского счастья была закрыта. Вот, ребят, мы прочитали очередную часть этой книги. Что вы думаете, как вам эта часть?
Хорошо.
Понравилась, Маргарита, тебе?
Да. Саш, мне тоже понравилось.
Кузьме понравилось, Саша?
Мне понравилось.
И тебе понравилось. Что самое было интересное в этом отрывке? Маргош.
Мне кажется, интересно, что вот у дяди Сережи, у него очень важная работа, но при этом он решил на нее опоздать.
Почему так произошло, как ты думаешь?
Потому что он не хотел, чтобы его жена расстраивалась.
То есть он так сильно любил свою жену, что решил сделать ей...
приятно.
Приятное, такой вот сюрприз.
Да.
Да, нежданно-негаданно они пошли вдвоем гулять по городу. Саша, в каком городе они жили?
В Санкт-Петербурге.
Напомнил нам Александр. Что ты хотела рассказать еще?
Еще мне очень понравилось, что когда кто-то пойдет вот с морозами, то тому, ну, зимой не будет холодно.
Да, такой вот факт интересный. Вначале Ванечка шел, да, с Морозовым, он совсем не замерзал. А теперь Маша идет с Морозовым, и тоже ей совсем не холодно.
А у меня вопрос, вот как можно целый год первоклашкам одной буквой заниматься?
Мы в первой части читали, что это была очень важная буква тогда русского алфавита.
Да.
И эта буква использовалась без правил. И все те слова, в которых она была, надо было учить наизусть. А их было великое множество. И поэтому дети тогда не любили заниматься русским языком. Это было гораздо сложнее, чем сейчас. Сейчас русский язык оказывается гораздо проще, чем было это 100 лет назад.
Да.
Так что, мальчики и девочки, русский язык учить уже всем гораздо проще и легче. И учите его с удовольствием. Хотите как-то охарактеризовать еще их прогулку?
Мне кажется, что еще эта пара, она смотрит на вот свой город. И вообще, что он очень будет долго оставаться таким же, как он и есть.
У них, например, стоит церковь, да? И Маша,
да,
рассуждает, что эта церковь будет стоять всегда, еще много-много,
да,
лет. И придут сюда и внуки, и правнуки,
да,
и праправнуки. Правнуки, и много поколений будет приходить еще в эту церковь. Это действительно очень интересно. А что предлагает Маша еще в этом отрывке?
Маша предлагает переехать в этот домик.
Ну, конечно, ей понравилось просто красивое здание, да, она любит этот особняк, потому что, видимо, он с архитектурной точки зрения очень примечательный, и Маше хотелось бы жить в таком большом доме. Да. А еще Маша предлагает записывать. Что предлагает записывать?
Свою жизнь.
Свою жизнь.
Как личный дневник вести.
Как личный дневник, какую-то летопись, да?
Да.
Чтобы,
да,
люди вели своей жизни и могли бы дальше их потомки все это прочитать. Мы все послушали и поняли, как важно уделять внимание своим близким, как важно быть внимательным. Морозов был внимательный к своей супруге и сделал для нее доброе дело. Он почувствовал, что Маше совсем грустно, да, и повел ее гулять. Вот умение уделять внимание своим близким людям – это действительно очень важно. А возможно, мама нуждается в ваших добрых словах или в какой-то помощи по дому, да? Возможно, папе нужно твое доброе слово. Иногда лучше лишний раз не поиграть в компьютер, а подойти к своим родным и сделай для них что-то доброе. Маргоша хотела нам еще что-то сказать.
Я знаю, почему Сергей Иванович не побоялся повести свою жену на прогулку и опоздать на работу. Потому что он там был начальник и не боялся, что его начальник наругает, потому что он сам начальник.
Да, Маргарит, бывает и так, да. А я предлагаю сейчас всем ребятам, которые нас слушают, подумать, что они могут сделать сегодня вечером для своих близких. Вот, казалось бы, вы просто дети, но каждый ребенок может сделать очень много доброго и теплого. Вот Саша сейчас сказал, что ему очень понравилось, что герои любят свой город. Они действительно с любовью описывают каждую улочку, каждый храм, который встречается им на пути, каждый особняк. Они гордятся городом, в котором они живут. Все это заметили?
Да.
Да.
Они патриоты.
Патриоты.
Своего города.
Хотелось бы, чтобы все наши радиослушатели любили города, в которых они живут, и с удовольствием рассказывали о своем городе. Давайте мы продолжим чтение и узнаем, куда наши герои пойдут дальше. Морозовы свернули на косой переулок и разом остановились. На улице было необыкновенно тихо. И снег вдруг пошел. Белый, пушистый и медленный-медленный. Он как будто зависал в воздухе перед тем, как упасть на землю. Неизвестно, сколько простояли Морозовы в переулке, по которому ходили до того 1000 раз. «Какая красота!» — первой пришла в себя Маша. «Прямо как в сказке!» «Я частенько здесь хожу, а приведи б сюда с закрытыми глазами, ни почем бы места не узнал!» — согласился Сергей Иванович. Морозовы переглянулись и разом осторожно шагнули в косой переулок. И чем глубже они входили в переулок, тем волшебнее становилось вокруг. Дома за кружевной завесой снегопада казались сказочными замками. Небо опустилось низко-низко, как свод огромной пещеры. И снег то ли падал с этого свода, то ли наоборот летел вверх, как будто какой-то великан сдул пушинки с миллиона пышных одуванчиков. Еще было фантастически тихо. Так тихо, что слышно, как снежинки ударяются одна о другую. В середине переулка Маша снова остановилась. Остановился и Сергей Иванович. «Слышишь?» — спросила Маша шепотом. Сергей Иванович прислушался и кивнул. Шум сталкивающихся снежинок становился чуть громче и отчетливее. Он все больше напоминал музыку. Словно огромный оркестр тихо-тихо играл на колокольчиках какую-то необычную мелодию. Снег повалил сильнее, но было совсем не страшно, а волшебно. Снегопад стоял уже сплошной стеной. Он начал медленно кружить вокруг мужа и жены, словно пытаясь их завернуть в снежную простыню. Где право? Где лево? Где стены домов? Подчиняясь ускоряющемуся ритму, Маша начала вальсировать и звонко рассмеялась. «Смотри, снег танцует! Раз-два-три, раз-два-три!» Полы Машиного пальто развевались, и Сергею Ивановичу даже показалось, что из снега соткался кавалер, который ведет его Машу в танце. Теперь музыка колокольчиков звучала совершенно ясно. «Ой, где-то сегодня бал!» — сказала Маша и замерла от восторга, потому что в эту минуту снег вокруг них стал разноцветным. Сотни огней вспыхнули в каждой снежинке вокруг них. Сергей Иванович и Маша стояли, как завороженные, смотрели, как цветные снежинки падают на их волосы, на их одежду, тают, но от этого только становятся ярче, отражаясь одна от другой. Казалось, у них еще не было минуты счастливее этой. Казалось, что вся их жизнь была только ожиданием этого снегопада, и что теперь все изменится. Сергей Иванович Морозов пришел в тот день в депо с большим опозданием. Собственно, он появился на работе только после обеда. Вел он себя совершенно необычно. Был тих, неразговорчив, не балакурил, не смеялся.
Сначала сослуживцы решили, что беда у человека стряслась. Потом присмотрелись, а он улыбается. Широко, открыто, по-доброму. Просто в широченной бороде эту улыбку сразу и не разглядишь. И поняли, что если устряслось у человека что, то только хорошее. Мы с вами прочитали очередную часть книги. Вам понравилось?
Да.
Что понравилось больше всего, Кузьма?
Мне понравился разноцветный снегопад.
Это действительно очень необычно, представляете, разноцветный снегопад.
И красиво очень.
Красота какая. Маргарита?
Мне тоже понравился этот снегопад.
А какие картины вы себе представляли, когда я читала этот отрывок?
Я себе представляла, как будто плед из разноцветных снежинок.
Теплый плед.
Да, который кружится вокруг меня.
Целый плед?
Да.
Замечательно.
Я представлял себе кавалера танцующего из снега.
Да.
Вот я представила такой разноцветный прям стены снега с четырех сторон, как она кружится медленно так. И получилась очень красивая картина.
Мы в начале передачи разговаривали про нелюбимые предметы в школе. И Маргарита сказала, что не очень любит ИЗО. Маргарит, а хотелось бы тебе нарисовать такую картину, вот которую ты сейчас представляла? Хотелось бы. А как бы ты это сделала? На какой бумаге? Какие бы материалы использовала?
Я бы использовала разноцветные фломастеры и большой лист А3.
Большой лист А3, да?
Да.
А куда бы ты потом делала эту картину?
Я бы подарила бабушке или куда-нибудь бы повесила на стену.
Здорово. Кузьма, а ты бы нарисовал?
Да.
А что бы ты нарисовал и чем бы ты нарисовал?
Я бы нарисовал, наверное, тоже фломастерами и повесил себе на стену. Или подарил кому-нибудь.
Саш, а ты бы какие материалы использовал?
Я бы использовал совсем другие материалы. Я бы использовал, например, синий картонный листок и много вот фломастеры и много разноцветных каких-нибудь обрывочек, обрывочки снега такие, как получается. Я бы наклеил эти вот обрывочки разноцветные на вот на небо, а фломастер бы нарисовал там дома, землю и Морозова и Машу.
А я бы хотела напомнить нашим радиослушателям, как они могут рассказать нам о своих задумках в рисунках. Саша, прочитай, пожалуйста.
Присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса.
А не было у вас такой мысли, например, когда вы представляли себе эти снежинки, вырезать их, например, из бумаги?
Можно.
Можно.
Я хочу так сделать. Как бы вырезать снежинки такие, наклеить на бумажку. Получится
картина такая, картина из вырезанных снежинок.
Можно вначале сделать большую такую снежинку, потом чуть-чуть поменьше и совсем маленькую, и наклеить их друг на друга. Получится объемная.
Действительно. А приклеить только за серединку, да?
Да, чтобы на двухсторонний скотч.
Да.
Еще можно взять какой-нибудь разноцветный лист бумаги, вырезать из него снежинку и наклеить себе на окно. Или можно еще сделать маленькие кружочки разноцветные, повесить на окно, и когда будет идти снег, будет похоже, что он тоже разноцветный.
Точно, точно. Действительно очень интересно. То есть взять цветную бумагу, сделать маленькие разноцветные снежиночки, прикрепить на окно, и когда за окном будет идти снег, будет казаться, что снег за окном разноцветный. Кузьма тоже интересно придумал.
Да.
А вы вообще любите снег?
Да.
Да.
Почему вы его любите?
Можно играть в снежки с друзьями.
Я люблю кататься на коньках и на лыжах.
Я очень люблю снег, потому что он рыхлый и очень смешно как бы похрустывает под ногами. Как будто земля состоит не из снега, а из каких-то пачек хлопьев.
Вот интересно, Саша сказал, что похрустывает под ногами. Ведь мы часто слышим, как снег хрустит, правильно?
Да.
Но слышали ли вы когда-нибудь, как снежинки сталкиваются между собой?
Да.
Нет.
Да.
Нет.
Это, наверное, да. Очень тихо.
Мнения разделились. Кто-то слышит, кто-то нет.
На самом деле это очень громко, когда вокруг тишина сплошная. Ты слышишь такие звуки, как будто две елочные игрушки вот так. Вот такой звук стекла, как будто стекло об стекло аккуратненько ударили.
Мне кажется, что они просто дотрагиваются до друг друга и слепляются, и этого не слышно.
Я думаю, что все наши радиослушатели и вы, ребята, могут попробовать послушать. Конечно, в крупных городах можно мало что услышать, потому что все-таки шумит общественный транспорт, много людей вокруг, другие какие-то звуки. Но у всех же будут какие-то выходные или каникулы, когда все ходят гулять в парке или выезжают куда-то за город, да? И можно попробовать, услышите вы или нет. А потом расскажете нам.
Но все-таки не в парке, а, наверное, на своих дачах или, ну, в
парке
деревьях.
Тоже может быть много звуков разных.
Потому что люди же бегают и...
Вокруг машины все равно ездят.
Мы живем в большом городе, поэтому даже в парке не всегда возможно почувствовать тишину. А что еще вам нравится делать зимой?
Мне нравится, например, лепить снежную бабу или строить какие-нибудь крепости из снега. Но я люблю строить такие крепости не просто вот ком на ком и получилась крепость, а я люблю ставить именно прям самодельные флаги, там окна делать, вот из снега прорывать там. Тогда получается, правда, настоящая крепость.
А где тебе удается сделать такую крепость?
Например, когда снег только выпал, как у меня на даче, когда я там долго не был, снег не раскатанный. Уже ты можешь просто маленькие комочки брать, вот, лепить в большие и ставить там друг на друга, около друг друга, прорывать окна специально, вход даже можно под снегом прилепить. На это надо делать очень аккуратно, потому что если делать это, ну, как-то в спешке, то когда, например, ты делаешь окна, можно со всей силы так ударить, что... Все упадет.
Ну, наверное, это как любое дело.
Ну да.
В спешке делать не очень получается, да. Поэтому нужно его это делать аккуратно.
Я согласен с Сашей. Мне тоже бывает интересно лепить снежную бабу и снеговика. Я помню, мы на даче один раз слепили снежную бабу. И сверху такими баллончиками с краской сделали и волосы.
Мы так делали в детском саду, мы вначале всей группой лепили огромного снеговика, потом сбегали в группу за красками и раскрасили снеговика.
Вот это очень хорошая идея, лепить какие-то фигуры из снега, и не обязательно это должны быть снеговики или снежные бабы, это может быть черепахи, всё динозавры, все что угодно, все что вы себе представляете, вы можете слепить любые фигуры... И раскрасить их. Можно просто взять с собой кисточку и обычной акварельной краской, если нет под рукой никаких других материалов. Что еще можно делать зимой?
Кататься на санках.
Кататься на санках, да.
Бывают такие специальные краски, когда ты берешь сосульку и раскрашиваешь в эти краски, то сосулька с помощью этих красок становится сладкой и... Там цвета появляются. И когда ты начинаешь просто лизать эту сосульку, то получается, как леденец ты сделал сам.
Я не уверена, Саша, что можно действительно облизывать, во-первых, сосульки, особенно в больших городах.
Нет, да? Это на даче.
На даче, да.
Но... И тем более есть краски.
Нет, но это краски специальные, которые...
Съедобные.
Да, пищевые. Пищевые, да.
Ну, пищевые, тогда пищевые можно. У нас у Кузьмы, я знаю, была такая тоже очень хорошая идея. Он спросил, а почему на карандаши сверху не прикрепляют шоколадки? Потому что, говорит, очень многие школьники, когда о чем-то задумались или когда вот уже нечего делать, грызут карандаши и ручки.
А так можно будет грызть не просто карандаш или ручку, а шоколадку. Вот, мне кажется, очень хорошая идея.
Да.
Будем читать дальше?
Да. Да.
Ванечка, вставай. Будешь так спать, сочельник проспишь. Дядя Сережа, я такой сон видел. Ваня, осознав, что возле его постели не мама, а дядя, мгновенно проснулся и сел на кровати. Дядь Сереж, помнишь, мы с тобой на выставку ходили? Там поезда были маленькие. Представляешь, я во сне увидел такую же железную дорогу. Сама маленькая, паровозик по полу в комнате ездит между стульев, но рельсы настоящие. И вагончики тоже. А из вагончиков все можно выгружать. И елочки вокруг растут, почти как живые. И даже машинист в паровозике есть. Ваня выпалил все увиденное с закрытыми глазами, чтобы не размазать картинку, которую видел до сих пор. «Эх ты, придумщик!» Дядя обнял мальчика. Тот забрался к нему на колени. И вдруг в голове у Сергея Ивановича отчетливо вспыхнула та же картинка. Железная дорога, поезд, елочки и даже крошечный шлагбаум на крошечном переезде. И ему ужасно захотелось, чтобы вся эта красота принадлежала его племяннику. Просто захотелось, и все. Слегка ошарашенный ярким видением, Сергей Иванович мотнул головой, подкинул Ванечку к потолку и отправился здороваться с остальными детьми. Наверное, всем детям снится иногда что-нибудь особенное.
Да.
Всем детям снится? Саша хочет нам что-то рассказать?
Мне один раз приснилось, как будто вот я с друзьями, в том числе и с Кузей, и с Маргошей, и вообще со всеми теми, кого я знаю, мы сидим у кого-то дома, и у нас есть все, что мы любим и что мы хотим. Это было просто хороший сон.
Хороший сон.
А мне недавно приснилось на даче, что бекон гонится за колбасой.
Ой, это, наверное, да, это, наверное, пост. Такие сны снятся. А бывают ли у вас сны, которые очень-очень похожи на правду?
Да.
Да.
То есть что-то снится, а потом вы просыпаетесь и удивляетесь, что вообще это было не по правде.
Да.
Да.
Бывает.
А бывает такое, что вот сейчас что-то снилось, что-то такое хорошее, доброе. Вы открываете глаза, вы улыбаетесь, а сон-то и не помните.
Да.
И так тоже бывает, да?
Такое бывает.
Будем читать дальше. Ванечка уже ж проснулся.
Да.
Читаем. За пару дней до праздника все дети в доме садились делать елочные игрушки. Это было нечто вроде катастрофы, но катастрофы ожидаемой. Дети ждали ее с восторгом, а взрослые, понимая, что ее не избежать. Сначала на свет извлекался заветный чемоданчик со всякими волшебными причиндалами. Листы разноцветной бумаги, серебряная и золотая канитель, вата, проволока, блестки, бусины. Все это раскладывалось на огромном столе в кухне, который предварительно застилали старыми газетами. Далее варили клей. Дети завороженно наблюдали за тем, как растворяется крахмал. Сначала получалось непрозрачное варево, а потом вдруг становилось прозрачным. Каждый год взрослые боялись, что чей-нибудь любопытный носик обольют-таки кипятком. Выгнать эти носики из кухни было невозможно ни под каким предлогом. А потом начиналось самое интересное. Дети клеили, крутили, лепили, резали, пришивали, плакали и смеялись, дрались и мирились. Забывали про обед и ужин. Иногда выбегали в гостиную с криками: «Смотри, что у меня получилось!» И мама стонала от восторга при виде крошечной бонбоньерки и от ужаса при виде волос в клее, платья в вате или безнадежно испорченных брюк, на которые Колька вылил чернила, но ты, мамочка, не волнуйся. Ближе к вечеру мама не выдерживала. Приходила, просила строгим голосом: «Вы, пожалуйста, заканчивайте, а то уже спать пора». Дети знали, как с этим бороться. «Мамочка, а помоги мне, пожалуйста, кукле волосы приклеить.
Невинным голосом просит Наташа. Мама берет в руки куклу. «А платье у нее уже есть?» «Нет», — Наташа прячет хитрющие глазки. «Да как же она будет без платья?» — возмущается мама. И через час папа находит маму на кухне, всю в нитках, измазанную клеем, а куклу не только с приклеенными волосами, но и в бальном платье из настоящих кружев. Папа хватается за голову, разгоняет всех по кроватям, клятвенно обещая детям, что завтра это безобразие будет продолжено. И вот завтрашнее утро наступило. Вся кухня завешена разноцветными бусами, гирляндами и флажками. На печке сохнут котики, лебеди, ангелы, звездочки, шарики, коробочки и просто звери, которых никто не смог опознать. Торжественный момент. Все ждут дядю Сережу. А дядя Сережа, спустившись из Ваниной спальни, медленно прохаживается по кухне, скидывает сюртук, берет кисточки, долго готовит краски, мудрит, перемешивает. Дети не торопят, они тихонько сидят и млеют от удовольствия. А потом неопознанные зверюшки оживают, приобретают характеры. Только что был недоделанный шарик, а стал котик, свернувшийся клубком. Один глазик закрыт, а второй чуть приоткрыт. Это он мышку ждет. А вот и мышка, смешная такая, носик пуговкой, глазки-щелочки. Маленькая Софья, которой только недавно исполнилось 2 годика, та, что создала этот крохотный кривой комочек, пытаясь сделать ровный шарик, визжит от восторга. «Мама, мышка, мама! Пи-пи-пи, мама, это масенькая мышка! У нее глазки, у нее носик! Ну, посмотри же, мама!» Мама прибегает на этот визг. «Софья, что случилось?» Это испуганно, а потом с облегчением. «Сергей, ты уже здесь. Я думала, что вы еще с Ваней секретничаете». Сейчас мы с вами прочитали удивительно приятную часть. О чем она была?
О том, как в старину делали игрушки.
А я согласен с Маргаритой о том, как делали игрушки.
Мне кажется, по-другому, что эта часть приятная, потому что, ну, тут какое-то счастье присутствует, что дети как бы сделали свои игрушки. Тут же не только говорится, как делали в старину игрушки, а тут еще и говорится, как радовались самодельным игрушкам.
Как радовались тому, что, во-первых, они это делают, во-вторых, они это делают все вместе. Представляете, вся семья, все дети за большим столом. А когда мама присоединяется,
да,
и делает с ними игрушки, платья, волосы кукле приклеивает, как это здорово и необыкновенно, да?
Угу, да.
Или дядя Сережа приходит и начинает раскрашивать их игрушки.
Да.
В этой части дядя Сережа очень похож на волшебника. Он только раскрасил комочек ваты, и получилась мышка.
И получилась мышка.
Еще кое-что есть. Еще не только вот по концу истории, еще очень какая-то волшебная та же часть получилась. Ведь не все люди умеют, когда только дотронуться до другого человека, сразу почувствовать то, что он хочет.
Да, конечно.
Там же
да,
написано, что это... Он как только дотронулся до Вани, то сразу, ну,
увидел его,
да,
паровозики, да. А вы бы хотели вот так всей семьей, с родителями,
конечно,
вместе сидеть и мастерить игрушки?
Да.
А какие бы игрушки вы смастерили?
Я бы смастерил вот какую-нибудь игрушку наподобие выжигания. Вот я бы взял плиточку такую, выжег на ней... там, например, мою семью или там я с друзьями и повесил это на елку. И получается, как такие приятные моменты там с друзьями, с семьей.
Действительно, интересная идея.
Я бы сделал пластилиновую зверюшку какую-нибудь.
А это будет настоящая зверюшка или придуманная?
И придуманную, и настоящую сделать.
Как бы ты повесил эту зверюшку на елку? Или ты поставил бы ее внизу?
Я бы поставила внизу, наверное.
Я бы накупила кучу ваты и слепила бы огромную елку.
Как? Рядом с живой елкой еще такую большую настоящую или вместо?
Вместо. А потом раскрасить ее в зеленый и развесить на ней маленькие ватные игрушечки.
То есть Марго решила пойти немножко дальше. Маргарита решила не просто сделать игрушки на елку, она решила смастерить даже саму елку.
Можно взять обычную картонку, потом взять какой-то любой вот вату, как Марго сказала, любую вату разных цветов. Например, взять вату синего, голубого и желтого цвета и наложить синий, вот темно-синий внизу, голубой по всему фону, ну, выше синего, как горизонт, как бы получается, и еще желтым солнце сделать, потом приложить на этот картон стекло и примять вот так, и получится красивая картинка, там, море и солнце.
Напоминать лето зимой.
Да. Да.
Напоминать лето зимой скучно, всегда приятно. Да. Конечно, конечно, вспомнить про солнце яркое и теплое зимой тоже всегда приятно. Это очень по-доброму, и такая как бы картина, Саш, я думаю, тоже многих обрадовала. Да. Я думаю, что многие наши радиослушатели имеют тоже очень много идей, что можно сделать своими руками из елочных игрушек. Ребята, стоит всеми этими идеями поделиться со своими родителями и предложить им сделать все это в ближайшие выходные вместе. Или если ваши идеи посетили вас не перед Рождеством, а где-то, например, летом, то, может быть, стоит это куда-то записать или запомнить и зимой все это исполнить. У нас, например, дома тоже есть особая коробка. Она пластиковая, синего цвета, и там лежат всякие краски, блестки, бумажки, картон, цветной картон, какие-то обрывки красивые. То есть все то важное и нужное, из чего можно делать всякие поделки и какую-нибудь красоту. И когда мы начинаем что-то мастерить, мы тоже кладем газеты на стол, достаем снизу шкафа эту коробку на стол, выбираем что-то и делаем. Можно же делать не только, например, игрушки на елку, правильно? Можно делать открытки к каждому празднику. Вот мы в прошлой передаче обсуждали с Сашей и с Кузьмой, как они делают друг другу открытки на каждый праздник. И это действительно очень приятно и очень здорово. Так что я предлагаю нашим юным радиослушателям придумать какие-то свои собственные мастерские. Можно изготавливать открытки еще для кого?
Для семьи.
А для учителей можно?
Да.
Подарить любимой учительнице открытку.
На день учителей, к примеру.
Можно. Или на 1 сентября.
Да.
А можно ли, например, придумать какую-то интересную такую поделку, пригласить братьев и сестер, если они у вас есть, или друзей, одноклассников, и делать это вместе с ребятами?
Да.
А представляете, какое-то веселое будет у вас времяпровождение?
Да.
Да.
Наверное, даже интереснее, чем сидеть и играть на компьютере.
Да.
Вот.
Очень.
Возьмите интересно эту идею себе на заметку. Продолжаем читать?
Да.
Да.
С удовольствием.
Да.
Мама, у меня мышка. Ой, какая красавица! Мама недолго мнется у стола, поглядывая брату через плечо, а потом, видно, мысленно махнув рукой на все домашние дела, говорит: «А давай мы твоей мышке сделаем серебряный хвостик». Дети с готовностью освобождают маме место со столом. Укоризненно качает головой няня. Папа, заглянув на секунду перед уходом на службу, строгим голосом сообщает: «И учтите, сегодня вечером вовремя спать!» А сам улыбается. Никто из присутствующих на кухне не поднимает головы. Ближе к вечеру Сергей Иванович, с трудом оторвавшись от разукрашивания игрушек, ушел домой. Он шел пешком. Он вообще гораздо больше ходил пешком, чем ездил на извозчиках. И на своем родном трамвае почти не катался. Он шел, вспоминал Софьину мышку и думал, что здорово ощущать себя немного волшебником. Кстати, вспомнил и про необыкновенную Ванину игрушку, которую тот увидел во сне, и даже зашел в игрушечный магазин. Но, поговорив с очень обходительным приказчиком, понял, что ничего подобного в их городе пока не появлялось. Немного расстроившись за племянника, дядя купил ему обычный паровозик, который можно тягать за собой на веревочке. Этот паровозик Машенька потом завернула в красивую бумагу и присоединила к груди подарков, которые только и мечтали о том, чтобы оказаться на рождественской елке. Утром в Рождество Сергей Иванович с Машей по традиции опять пришли к Светлане с детьми. Там же собралась вся семья, так что детей получилось очень много. В Санкт-Петербурге жили три сестры Сергея Ивановича. Самая младшая, самая любимая и близкая сестра – Светлана. Младшая – Вера, у которой было две дочки. И старшая – Елена со своими двумя сыновьями. Итого 8 племянников. И дяде очень хотелось посмотреть на глазенки детей, разворачивающих подарки. Сначала дети раскладывали подарки по кучкам. Те, кто уже умеет читать, были самыми важными. Только они могли отличить, где написано «Ваня», а где «Паша». Потом подарки потихоньку разворачивались, но не все сразу, а по очереди, медленно. Каждый развернутый подарок встречали общим восторгом. Все его обсматривали со всех сторон и только после этого приступали к следующему. Дядя Сережа уже через 5 минут после начала церемонии скидывал сюртук, закатывал рукава и перемещался на пол. Именно там происходило самое интересное. Туда, где нужно было помочь распаковать, показать, завести, не дать сломать, он уже за несколько дней до Рождества начинал предвкушать эти минуты и волновался. А что, если подарки не понравятся? А вдруг не поделят чего его любимые, но не всегда дружные племянники? А еще у них был целый ритуал осмотра елки. Каждая сделанная детскими руками игрушка должна была быть по достоинству оценена. Каждую следовало подержать в руках, подцокать языком, выслушать историю создания. И это несмотря на то, что еще вчера эти игрушки делали всем миром. Но кроме самоделок на елке были и другие чудеса. Наверху шикарная огромная золотая шестиконечная звезда, такая красивая, что просто дух захватывало, когда ее закрепляли на верхушке елки. Картонажные ордена. Их особенно любили мальчишки, потому что с ними можно было поиграть. После выигранной серьезной солдатиковой битвы их генералу Кольке или Ване прикалывался Владимир, и они сразу становились как бы даже ростом повыше. Всякие баньерки и прочие коробочки в виде туфелек, булочек, сердечек и розочек. Ну и готовые игрушки из ваты. У каждого были свои любимцы. Наташе нравился месяц со звездами. Она называла его «Месяц Месяцович» и требовала повесить пониже, чтобы она сама могла до него достать руками. А Софья очень любила клоуна и, наоборот, требовала повесить его повыше, чтобы никто его не трогал. А Ванька любил будочника. Он висел вместе со своей будкой на елке, как на боевом посту. И Ваня утверждал, что если бы не он, то все игрушки на елке перессорились бы. Еще на елке были хлопушки, в которых запрятано столько интересного. А еще конфеты, а еще гирлянды и свечи. Свечей, правда, было немного, потому что мама очень боялась пожара и разрешала их зажигать только один раз и буквально на несколько минут. А вот стеклянных игрушек на елке не было. Один раз детей взяли с собой в гости сразу после Рождества. Был праздник у папиного знакомого из Германии. И там на елке висели настоящие стеклянные шары. Блестящие, ровные, гладкие, они завораживали взгляд. Глаз не оторвать. Их так и хотелось облизать. Но и потрогать не дали. Даже к елке подойти. Ее оградили пуфами и ширмочкой. Не подберешься. «Мама, а можно мне посмотреть вон тот шарик?» — шепотом спросил Ваня у мамы. «Нельзя, Ванечка. Такие шары стоят целое состояние». Ваня надулся и пробурчал. «А зачем их тогда на елку повесили? Лежали бы себе в банке». Очень кстати, кто-то ему недавно рассказал, что состояние хранят в банках. Мама хихикнула, а уже дома рассказала папе. «Нет, ну правда, зачем их вешают на елку? А вдруг ветка обломится? А если елка упадет?» Папа ответил непонятно. «Престиж». А мама все недоумевала. «Нет, я понимаю украшения демонстрировать, но их же можно по наследству передать, продать можно. В банк положить», — не удержался папа. «И ничего смешного, Ваня все правильно сказал. 100 рублей за шарики — это же немыслимые деньги. На эти деньги можно 3 граммофона купить. У людей пенсия 7 рублей в месяц». Что вы думаете про этот отрывок?
Я думаю, что этот отрывок был больше таким, как бы повествовательным, что они делали на Новый год обычно.
Рассказ про их традиции, правильно?
Да.
Мне кажется, что этот отрывок научит наших радиослушателей каждый Новый год своим друзьям тоже давать похвастаться подарками, что вот, чтобы не сразу все вместе разворачивали и кричали: «Вот у меня такое, а нет, посмотрите мой!»
Наверное, Маргаритка, не похвастаться, а получить удовольствие вместе с каждым.
Да.
Вместе посмотреть.
То есть, когда кто-то один разворачивает подарок и радуется, все остальные радуются вместе с ним.
Они радуются за него.
Да, то есть это не хвастовство. Это они делят каждую радость между собой, правильно?
Ну да.
Да. Мне кажется, этот отрывок тоже волшебный.
Тоже волшебный? А чем он для тебя волшебный?
То, что там открывали, когда подарки, как волшебство было, все сразу радовались.
Да.
Это здорово, когда у семьи есть действительно традиция. У нас тоже есть именно такая же традиция. Мы тоже все по очереди открываем подарки, когда встречаемся всей семьей, приезжаем к бабушке, к дедушке. И на Рождество каждый ребенок открывает по очереди, а все остальные смотрим, разглядываем и радуемся. А как вам понравилась традиция разглядывания игрушек на елке? Каждый член семьи, каждый ребенок, каждый взрослый старались для того, чтобы украсть эту елку, для того, чтобы сделать украшения для этой елки и сказать добрые слова автору и изготовителю этих игрушек, тоже очень важно. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, как вы можете задать нам свои вопросы, Саша.
Присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете радио «Радонеж», программу «Детский час». Сегодня мы продолжили читать книгу Андрея Жвалевского и Евгения Пастернак «Правдивая история Деда Мороза». Эту книгу напечатало издательство «Время». Если вы хотите прочитать эту книгу целиком, вы можете купить ее в любом книжном магазине, прочитать и узнать, что было дальше. Мы сейчас прочитали совсем незначительную часть этого произведения.
Мы бы хотели предложить нашим радиослушателям домашнее задание. Какую поделку вы сделали на Новый год своими руками?
Да, подумать над этим. А я хочу сказать напоследок, что передачу провела Сорокина Светлана. Со мной в студии был Александр Чернов, 10 лет, Кузьма Бакулин, 10 лет, и Маргарита Бакулина, 8 лет. Все они ученики Центра образования Царицына, номер 548. Мы рады были, что вы слушали нас сегодня, и будем рады, если вы прочитаете эту книгу до конца. А теперь до свидания.
До свидания.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.